Я хочу приступить с вами к такой центральной теме, которая, видимо, нам сразу и стоит как-то осмыслить, понять, и, может быть, какие возникнут у нас вопросы, учитывая характер современной мысли, то поговорим. Итак, наша сегодняшняя тема с вами – это сущность христианства. Ой, как интересно! Сущность! Ничего себе! Но в каком плане сущность? Религий много. И каждый из них имеет свое лицо. Так вот, в данном случае, как и мы, людей, мы знаем того, десятого, сотого. А в чем его суть? Так вот, и в религии то же самое. В каждой религии есть ее суть. И вот в чем суть христианства, давайте поговорим, попробуем. Чем он отличается от всех предшествующих религий? Это самое интересное. Потому что я вам скажу так, что все религии, которые были до Христа, они, в общем-то, на одно лицо. В общем, выделялась из них ветхозаветная религия. Там были элементы, которые действительно выделяли ее. Но все прочие – все одно и то же, в общем-то. И вот христианство явилось явлением, так нельзя говорить, явилось той религией, которую даже Энгельс назвал, такой знаток, конечно, хотя атеистический знаток, но фактически революционной религией. Революционной в каком смысле? Что она, эта религия, высказала целый ряд положений, которые никогда, нигде не были известны. Если хотите, в этом ее суть. Да. Христианство явилось беспрецедентной религией по целому ряду моментов. Мы их, в общем-то, знаем. Но я специально говорю об этом с тем, чтобы, когда мы соприкасаемся с людьми, ничего или мало знающим, которые спрашивают, а что там христианство нового? Все одно и то же. Помните, мы с вами говорили? Один и тот же Бог. И все тут. Нет. Мы здесь находим нечто принципиально новое. Это новое мы находим в двух сторонах – вероучительной и духовной. Что же принципиально нового сказало христианство в плане веры, вероучения? Вы знаете, можно было бы это выразить просто одним словом, и все. Христос. Но это же никто не поймет. Христос – его жертва. Но это опять непонятно. Лучше мы скажем так. Что Христос открыл? Что Он нам открыл? Это одно. И что Он сделал? Это второе. Ну что же, давайте поговорим об этом. Первое. Кто есть Бог? Кажется, во всех религиях Бог, боги, божества. И, в общем-то, мы примерно представляем о том, что подразумевалось под ними. Это, в общем-то, антропоморфные существа в основном. И человеческое сознание до того же деградировало, что даже стал изображать часто богов в образе и зверей, и птиц, и гадов, и кого угодно только. Или полностью стихии. Стихия какая? Безличная. Что открыло христианство? Первое. Бог – это неподобное человеку существо. И не только человеку, но и ничему тому, с чем мы можем соприкоснуться проглядывая историю религии. Это единый дух. Вы поймете это, почему я подчеркиваю единый, и именно дух единый. В нем нет никаких разделений. Разделение не только в том плане, что множество богов, но и в самом нем нет, в нем нет никаких разделений. Это единый. Причем что? Именно дух. А дух, попробуйте, посмотрите на дух. Он воздух. Попробуйте. Попробуйте его расколоть или что-нибудь с ним сделать.
Алексей Ильич, дух. Можно уточнить?
Что?
Вы говорите, когда нет разделений, то есть это, значит, он благ, то есть благ всегда, не так, как там Зевс, да, например, с одной стороны он там обиделся, может, на кого-то и пошел там войной.
Но это уже свойство его. Это уже то, что мы в богословии называем, так это грубо, нравственные свойства Бога. Вот. Да, это совсем другое. Об этом я хочу сказать, что прежде всего это дух. Но почему я сказал единый? Потому что христианство заявило о чем-то совершенно фантастической вещи. Он сказал, что он один и неделимый в трех ипостасях, лицах. Ну, вот я вам скажу, ну, более абсурдные вещи, кажется, и не скажешь. Один в трех. Три – это одно, одно – это три. Что это такое? Знаете, я на связи с этим хочу отметить, и это пригодится, вы запомните. Когда современная наука соприкоснулась с микромиром, то первое, в чем убедились, что законы нашего мира, вот этого, с которым мы соприкасаемся, и тут и Паскаль, и Ньютон, и Архимеды, и кто, и Пифагор, и кто угодно, оказывается, эти законы совсем не подходят, а они для описания того микромира. Там все другое. Причем не просто другое, подобное. Нет, совершенно не подобное этим законам. Причем это неподобие доходит до того, что вы себе представить не можете. Поэтому один из творцов квантовой механики, ну вы-то все знаете, что такое квантовая механика, я думаю, я точно то же самое знаю, да, то есть ничего не знаю, но знаем, что квантовая механика есть такое. До чего дело дошло? Вот один из этих творцов квантовой механики высказал следующую интереснейшую мысль, которая очень нам пригодится, когда мы касаемся догматов христианской религии. Он, пытаясь как-то выразить о том, что это за реальность того мира, высказал такую вещь. Послушайте. Он указал, что при описании субатомного мира необходимо различать два вида суждений. Какие же? Тривиальные – это какие тривиальные? В которых противоположное суждение является отрицанием первого. Черное – белое. Вверх, тут низ. Это два полюса. Это тривиальные суждения. Так, что же дальше? А есть еще нетривиальные, в которых суждение противоположное, послушайте, является столь же истинным, как и первое. Как это такое? Оказывается, да. Вы все знаете разницу между камнем, которым бросаем, вот, тихая вода озера. Я бросаю камень, и волны расходятся. Как вы думаете, камень и волны – это разные? Ну, конечно, о чем же говорить? Да, Это у нас. А там? А там иначе. Там, оказывается, возьмите тот же этот, не знаю, счастливый или несчастный электрон. Оказывается, лучше всего его представлять то как волну, то как частицу. И это будет самое правильное, если мы так не будем представлять. Когда исследуем это, мы ничего не добьемся. Он есть и то, и другое. Вы скажете, а что же на самом-то деле? А вот это и есть на самом деле. Абсурд! Это и есть на самом деле. Законы микромира неприложимы к нашему. И наоборот, нашего к тому. Там много из всяких вещей, которые звучат, на первый взгляд, просто абсурдным образом. Я скажу вам, что вот эта нетривиальность суждений в христианстве мы встречаем много раз. Ну, привести вам пример. Вот первое, о котором мы говорим. Бог один? Один. Бог Троица? Троица. Так простите, один или три? Один и три. Три Бога? Нет, вы что, с ума сошли? Никакого не три Бога, один Бог. Так тогда как же три? Или, возьмите, Евхаристия. Хлеб и вино? Да. Тело и кровь? Да. Так простите, это хлеб и вино или тело и кровь? И то, и другое. Слушайте, ну как же, что у вас это такое? Да. Христос, в конце концов, кто? Бог? Ну, Бог. Значит, он не человек? Человек. Так он Бог или человек? Бог и человек. На каждом шагу. Куда только ни коснись. Просто я привожу вот эти примеры с помощью, вот хорошо этот Нильс Бор, хорошо он нашел вот эту точку, и таким образом дает возможность, такой инструмент, с помощью которого мы можем действительно говорить о христианстве уже языком смелым, не просто ссылаясь чудо, когда нам говорят, да у вас все одни чудеса. Нет, не чудо, реальность. Раньше мы этого не понимали. Теперь, когда соприкоснулись с субатомным миром, ой, как интересно, даже оказывается, в материальном мире мы видим вещи, которые невозможно представить себе реально в нашем мире. Какая-то тайна. Да, да, наше познание натыкается на некий предел. Ничего удивительного нет. Ах, даже в материи ничего удивительного нет. Так что же вы хотите, когда мы касаемся духовного мира? Чему же вы тут удивляетесь? Да, мы не больше ничего не требуем, только того, что есть области, в которых познание происходит нерациональным путем, то есть не с помощью чистой логики и тех понятий, которые выработались вот в этом нашем макромире, а ином. Ну, то, о чем сказал апостол Павел. Слышал глаголы, которые невозможно выразить. Помните, когда был восхищен до третьего неба. Так вот, итак, первое, что открылось христианство, того, чего никто никогда и не слыхивал. Бог единый, Бог триипостасен. Бог при этом является не безличной стихией, которую мы находим в отдельных направлениях языческих религий. Это не безличная стихия, совсем нет. Эти три ипостаси имеют свои особенности, индивидуальные особенности, которые прям ярко выражены у нас в христианстве. Выражено, посмотрите, одно дело воплощение, логос, не Отец, не Дух Святой, ничего подобного. Нет, логос воплощается, эн архи ин о логос. Вначале был логос. Вот жалко, у нас перевели это вот слово, поэтому подчас оно многих вводит в недоумение, что такое слово, но неважно. Да. Индивидуальные особенности, и они, особенно прошу вас, эти ипостаси невзаимозаменимы поэтому. Нельзя сказать логос, но это тот же Дух Святой. Дух Святой – тот же Отец. Ничего подобного. Четко выраженные. Сам Христос обещал, что Дух Святой сойдет на вас. И где мы видим, что совершилось, когда родилась Церковь в день Пятидесятницы. Особые действия. У каждого свое. А помните, когда крещение как? Пришли, когда к самарянам даже пошел апостол Петр, были крещены, а духа еще не приняли. Кстати, крестились, вы помните, как там? Во имя Иисуса Христа. Не так, как сейчас у нас формула. А духа не было. Мы прям видим, прям четко, ярко выраженные индивидуальные черты. Вот это учение о Боге. Такого никогда не было. Ничего не было. Причем все эти вещи, я же говорю, не о богословах последующих. Все в Евангелии это. Это же Христос все открыл. Вот что интересно. И что ж такое эти ипостаси? Кто такой ипостаси? Три? Три. И как же объединяются? И вдруг мы встречаем еще нечто, чего, конечно, какие-то намеки были, некие слова, выражения. Но знаете, что встретились? Чего не было, еще раз повторяю. А оказывается, Бог – это Дух, эти три ипостаси, потому они есть одно, что это есть любовь. Даже о браке что говорят? Едина плоть будет. Даже иногда любят друг друга так, что становится прям как едино. Даже о друзьях, как говорят, знаете, есть выражение? Альтер-эго. Другой я. Даже есть такая мудрость, такое действительно мудрая вещь, говорят. Скажи мне, кто твои друзья, я скажу тебе, кто ты. Оказывается, эти ипостаси – это единство, такое абсолютное единство любви. Бог, оказывается, есть. Это любовь. Поэтому в этих трех ипостасях один ум. В каком смысле один? Единый ум. Единое действие. Вы не скажете энергии отца, энергии сына. Чушь какая. Василий Великий, вот тут уже хочу сказать, сослаться на такого одного из величайших богословов, говорил даже так: единотройственная благодать. Слышите? Ох, как здорово, надо же придумать. Единотройственная благодать. Одна благодать у Святой Троицы, а не три благодати. Как это может быть? Если действительно Бог – любовь, то, конечно, тогда это можно понять. Скажи мне, кто твои друзья, я скажу тебе, кто ты. Вот это первое беспрецедентное совершенно явление. Хочу вам сказать, друзья мои, вот мы будем с вами, если удастся поговорить об одной теме – истинность христианства – то вот все то, что я сейчас сказал вам, вот это о Боге, вот это совершенно беспрецедентное, никогда в истории не бывалое, так, оно является одним, а на самом деле их много, одним из аргументов, свидетельствующих о том, что христианство – это не человеческое создание, не фантазия, не выдумка, а это есть действительно какое-то потрясающее божественное только откровение. Потому что Христос пришел не в начале мира, пришел тогда, когда уже, Боже мой, что только нафилософствовали. А вы знаете, что нафилософствовали? Вспомните суд над Христом. И когда Христос сказал об истине, помните реакции этого образованного человека. Помните его фразу? А что это есть истина? Он даже слушать не стал. Философия уже пришла в тупик. Искали и натолкнулись на скалу. Дальше идти некуда. А что есть истина? Христос и пришел. Кстати, я вам даю ответ на один из вопросов. А почему Христос не пришел сначала? Почему бы сразу прям бы не спасти бы мир и прочее? Зачем все это? Нет. Нужно было созреть, чтобы вот эта история человеческой мысли, вот уже пришла в такое состояние, когда увидели, все, пути нет. Где же? Где же она истина? Тут нигде нет. Тупик всюду. Вот тогда и пришла истина. Вот это первый момент, друзья мои, на который обращаю ваше внимание в отношении вероучительных истин, сути христианства. Один из существенных моментов, что же выражает сущность христианства. Видите, вот одна из этих вероучительных истин. Но пойдем дальше. Что дальше мы видим? Я, кажется, вам сказал, что Бог упомянул любовь. На самом-то деле что? Вы же проходили историю религии, но вы же изучали. Что является высшей характеристикой Бога и богов? Разве не помните? Справедливость. Справедливость. Бог – это высшее. Самый совершенный, абсолютный. Ну кто? Справедливость. Помните с завязанными глазами Фемиду? О, предел! А справедливость – это что такое? Что такое? Он не смотрит справедливость на лица. Каждому по его делам. Тебя на эшафот. Тебе, пожалуйста. Там богатство, дворцы и царство и так далее. Все справедливо, все по полочкам. Христианство, слушайте, это же, вот мы привыкли, это просто безобразие. Нет, несправедливый. И если вы когда-нибудь скажете, что Бог справедливый, мы скажем, ересь это. Несправедливый он. И помните, я Златоуст как говорил, если бы только Бог был справедливым, сейчас я вам скажу. Златоуст пишет, если ты требуешь справедливости от Бога, то по закону правды нам следовало бы еще в начале тотчас же погибнуть. Слушай, за одни наши только мысли нам нужно тут же в преисподнюю. Исаак Сирин великолепно это выразил, знаете, вот его слова подвижнические. Он говорит, милосердие, то есть любовь, противоположно правосудию, как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие, и он говорит, милосердием называет, и любовь в одной душе. Ну, слушайте, такой ереси еще не слыхивали до Христа. Это что ж такое? Нужно доказательство? Вы знаете, вот если бы вот сейчас какой-нибудь негодяй отъявленный натворил бы не знаю что, так, потом бы сказал, сознаю, простите меня. Ему бы сказали, ну, голубчик, все, вот тебе дворец, вот тебе миллионы, вот тебе все блага. Что было бы со всеми людьми? Это было бы такое возмущение, что я даже не знаю. Этого судью бы побили камнями немедленно. Как это? Я вам к чему говорю? Вы, наверное, поняли? Справа распятый разбойник. Что он сделал? За убийство были распяты. За возмущение были наказаны. Видимо, когда он был распят, осознал всю мерзость своей жизни. И не только осознал, а вот посмотрите, что он сказал, какие слова Христу. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Твое Царство». Вы знаете, что тут звучит? Вы поймите, пожалуйста. Я там никогда не буду. Ну-ка, кто из нас скажет, что он никогда там не будет, в раю? Да нет, ну, там маленький кусочек, ну, с краешку, ну, в Царстве Божьем. Я же хороший все-таки, Господи. Я же не такой, как он, посмотрите, там эти чиновники, властители, там все эти, ух, негодяи, что они только творят. Один я только хороший, и так и кусочки Царства Божьего мне и будет. Вот осознал до глубины. Результат. Сегодня же будешь со мною в раю. С точки зрения всего дохристианского религиозного сознания, это не просто абсурд. Это не просто безумие, это ересь из ересей. Преступнику сказать будешь в раю. Убийце. Вот это открытие. Такого еще в истории никогда не бывало. Бог, оказывается, есть любовь, а не справедливость. Я хочу назвать еще несколько положений христианской веры, которые нам покажут особенность христианства, в отличие от всех предшествующих религий. Вы потом будете, будет время, и, может быть, вам будут лекции зачитаны о Боговоплощении, например. О Боговоплощении. Ой, что Христос воплотился? Ой, да там кругом все воплощались, и делать больше нечего. Вот когда вы посмотрите о том, как учат христианство о Боговоплощении, и вот эти все языческие, это вы скажете, это совершенно разные вещи. Христианство говорит, не превращение богов, не какие-то, не в какую-то новую маску одевает Бог, не появляется под разными видами. Нет, а происходит нечто совершенно поразительное. Соединяется с человеческой природой, соединяется без всякого изменения своего божества и без всякого изменения человеческой природы. Цельная человеческая природа осталась. Бог, каким был, таким остался. Такого, ну, просто такого учения, ну, просто, ну, никогда этого не было. Никогда. Причем кто это? Христос. Это же исторический человек, а не какой-нибудь реальный. Причем кто он? Бога-человек, в котором мы видим и полную человечность, и полное божество. Не найдете такого. Интересно. Теперь подумайте, что о чем говорит христианство. Солнечко христианство. Читаем Евангелие. Для чего Христос родился? Я для того родился, для того пришел. Для чего пришел-то? Помните, как он Петру ответил, когда тот стал, он говорит, пожалей себя, Господи, да не будет с тобой этого. Отойди от меня, сатана. Что мы видим? Это вообще уже удивительная вещь, что он, будучи и божеством, не только человеком, он спасает. Сейчас не будем говорить о том, что это и как это. Спасает человечество не всемогуществом своим, когда все задрожали перед ним, все эти первосвященники, Ироды и Пилаты, и римские императоры, крестом. Такого никогда и нигде мы не найдем. Кстати, вот я вам говорил на одной из ассамблей Всемирного совета церквей, может быть, помните, кто был на лекции, я говорил, нам такой спаситель не нужен, который распят. Нам нужен сильный, нам нужен вождь, нам нужен победитель. Распятый спаситель нам не нужен. Это на ассамблее, представляете? Это христиане, протестанты. Только послушайте их, вы знаете, их послушаешь когда, то вот видите, у меня вот волос так поменьше стало, это только от того, что они сразу начали вылезать даже от страха того, что там услышишь, что они говорили. Крестом, страданием и смертью совершает он какое-то спасение. Что за спасение? Что это такое? От чего? Кого называли спасителями? Победителей. Победителей. А здесь кого победил? На кресте распят, как худший преступник. Что же он сделал? Об этом поговорим. Что же он сделал своим крестом? А не царским троном. И уже совсем, я вам скажу, выражусь таким народным языком, простым, уже ни в какие ворота не лезет, что еще придумал Христос, что еще он сказал. Я пришел призвать не праведников, а грешников ко спасению. Он спасает, спасать пришел. Грешника. Но об этом мы потом читаем у апостола Павла, который непосредственно получил откровение от него. Он прямо говорит, что он есть спаситель всех человеков, а наипаче, то есть особенно верных. Что явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Что Бог будет всяческой во всем. Ну, знаете ли это? Это уже слишком. Что, негодяи будут в раю? Вы это, что ли, хотите сказать? Да это ж возмутительно просто. Они в раю будут, эти кровопийцы. Вы что, смеетесь? Вот так. Смеетесь? Нет. Нет. Начиная с этого правого разбойника, мы видим, что происходит и может происходить с человеком. Пришел призвать не праведников, а грешников ко спасению. Кто же это когда? Из религиозных деятелей, руководителей, создателей религии? Ориентировался на грешников. Скажите, ну-ка. Грешников казнили. Никто никогда на них не ориентировался. И вдруг здесь такое подчеркивание специальное. Я пришел призвать не праведников, а грешников ко спасению. Ну, знаете ли, ну, скажите, какие это ворота лезут? Ну, что это такое? Во религии это странное. Ну, мало этого. Вы знаете, что еще Христос придумал? Он вдруг говорит, сказал, что будет всеобщее воскресение. Но это уж совсем. Вы же помните, что было в Ареопаге Афинском, когда апостол Павел вздумал это повторить. Сначала его слушали с интересом. Ну, апостол Павел, понимаете, это какой был ум и знаток. Так? И я думаю, что он говорил очень интересно. И все его слушали. Но вдруг он заговорил о всеобщем воскресении. Тут все сразу зашумели, закричали. Знаешь что, голубчик, иди отсюда, мы послушаем тебя другой раз. Хватит рассказывать сказки. Вот так, мы не такое слыхивали. И, в общем, его фактически что попросили уйти. Да, еще одно, что он сказал. Вы теперь послушайте. Вот я вам назвал несколько. Бог Троица, Бог Любовь, Бог воплощается как-то очень странно, необычно, совершенно, не превращаясь, не одевая маски. Чего? Совершает спасение крестом, а не величием и силой. Что такое? Говорит о всеобщем воскресении. Слушайте, вы представьте себе, один человек, и вдруг столько перлов, о которых никто никогда не слыхивал, вдруг. Хорошо, мы не были свидетелями его чудес. Мы, современные люди, не были. Да, мы не знаем. Скептик скажет, ну мало ли что можно там написать. Хорошо, ладно. Не будем об этом спорить. А вот эти все вещи, как вдруг они возникли, а вы знаете у кого? Еврей. Простецкий, не получивший никакого образования. Помните, там в Евангелии написано, откуда это он знает Писание, не учившись? Не знакомый ни с какими эллинскими фокусами философии. И вдруг такие идеи. Я вам скажу, что уже сама совокупность этих истин, но это не все. Я сказал, далеко не все. Так говорит о совершенно необычном. Причем все эти истины, еще раз вам я говорю, которые не укладываются ни в какие рамки до всего, до него бывшего религиозного сознания. А если еще прибавить ко всему этому, его речи о крещении, его речи о своей плоти и крови, которой должен приобщиться каждый человек, то есть о таинствах. Причем они не как-нибудь, а посмотрите, с какой настойчивостью он сказал, прямо, тот, кто не ест и не пьет моей крови, не может иметь жизни вечной даже. Что-то такое там прямо удивительное. И это еще что такое? Это все один, еще раз вам повторяю, человек, выросший в рамках, вот в тесных рамках ветхозаветной религии. Вы обратите на это внимание. Где ничего подобного не слыхивали, не знали и не могли даже знать. И вдруг он заявляет об этом. Все. Один. Это я, почему я об этом говорю вам? Это я, в общем-то, забегаю, может, вперед, а может быть, и достаточно даже я вам скажу, что на основании всего этого мы можем с вами говорить о том, что христианство – это действительно религия Бога. Богооткровенная религия, а не человеческое создание. Все прочие религии, какой у них характер-то носит, посмотрите, ощущают, что да, Бог должен. И вот начали сочинять. То бык, то крокодил, то кошка, то собака. Что о богах? Или что это вообще молчание? Помните, Будда говорил, ничего не проси у молчания, оно тебе не ответит. Вот это один человек. Вы знаете, это вопрос чрезвычайно, кстати, важный. И, может быть, я потом и не буду больше и говорить об этом. Может быть, сегодня даже достаточно говорить. Вопрос об истинности религии много. А какая из них верная? Если вы что-то утверждаете, то на каком основании? Какие у вас аргументы? Друзья мои, вот то, о чем только сейчас поговорил, это аргументы. Вы слышите, я ничего не сказал о тех чудесах, которые он творил. Ничего не говорю даже. Я сказал только о тех истинах, которые, вот они, которые можем прочитать, взять эту книгу, Евангелие, и все увидеть. Это вот то, что относится к истинам христианской веры. Но мы же с вами ведь схоласты, правда же? Мы же разделили. Есть вероучение, есть так называемое нравоучение. Но вот я хочу теперь поговорить немножечко о том, а что же предложил Христос в плане, ну, что ли, жизни-то, жизни. Ладно, это все голова воспринимает. Но у человека-то есть еще и сердце. Живет-то человек сердцем, ум только руководит. Ум ничего не чувствует. Чувствует сердце, а не ум. Ум – это компьютер, в котором есть и память, есть и логика, но компьютер ничего не чувствует. Железка и есть железка. Но, правда, у человека это необыкновенное, конечно, и не железка. Необыкновенное, конечно, по своей сложности, перед которой все современные компьютеры – это так, чушь одна, мелочь несчастная. Вот что такое человеческая головка, человеческий мозг, как он устроен, о Боже мой. Есть и духовная сторона христианского учения. И очень важно, друзья мои, тут посмотреть опять с той же точки зрения. Что здесь христианство? Повторяет, может быть, иудейскую религию. Может быть, что-то взяло у каких-то стоиков, например, там, у кого-нибудь, или у Платона. О чем Христос говорил в этом плане? Первое, на что обращаю ваше внимание, выражу свое сожаление, что у нас предмет называется нравственное богословие. Боже мой, это какой примитив! Кстати, примитив взятый откуда? С западных вот это католическо-протестантских этих учебников. Там только нравственность. Да вы знаете, что я вам скажу? И вы встретите, и я встречал, и вы прочитаете. Люди, которые ни в какого Бога не верили, и были высоко нравственными людьми. Да. К которым с уважением просто относишься. Более того, скажут, я лучше с тобой буду иметь дело, нежели с каким-нибудь, знаете ли, хоть мне давайте священника, архиерея, не знаю кого, но в котором я не вижу той честности, той добропорядочности, той искренности, которую я вижу у этого атеиста. Нравственность и духовность – совершенно разные вещи, друзья мои. И это беда, когда мы пытаемся отождествить, как на Западе, там примитивизировали. Духовность, вы знаете, это вертикаль. Нравственность – это плоскость. Горизонталь. Кто такой, что такое нравственность? Кто нравственный? Тот человек, поведение которого вполне соответствует нормам жизни, установленной вот-вот у нас, нормам жизни, законам государственным, общественным нормам, так, вот тому пониманию, если хотите, порядочности поведения, который есть. Вот, это нравственность. Знаете, чем отличается духовность? Я встречал таких, действительно нравственный человек. Когда разговаривали с ним, причем не какой-нибудь, а профессор, доктор наук, это, ну, в общем, люди высокие. Они просто недоумевали, говорили, а что еще нужно? Я никому, вся в институте, я никому никогда не подставил ножки. Я всегда со всеми живу в мире. Я никого не оскорбляю, никого не ворую. Я плагиатом не занимаюсь. Я занимаюсь своей научной деятельностью и все. Дома, кстати, я знаком был, действительно, все дома очень, все это прекрасная семья, все. Что вы еще хотите? О каких грехах вы говорите вообще, что каждый человек грешен? Просто разводит. Просто руками разводит. Вот вам это уровень, вот эти, я вам скажу, горизонтальный уровень. Это нравственность. Христианство говорит не о нравственности, хотя не исключают ее нисколько, не вздумайте. Нравственность необходима. Она говорит о чем-то другом, о духовности. И вот, кстати, этого никто не... Никто совершенно этого не понимает, мирские люди. И беда, если вдруг мы, христиане, не будем понимать этого. Это уж такая беда, что я не знаю, просто срам. Вот вы сейчас видите меня, да? Вот я нравственный человек. Что? Я не такой, как прочие человецы. Слышите? Помните? Причем мы три фарисеи. Ой, хорошо изображено там. Да чего же фарисей праведный, нравственный человек? Посмотрите, все, что он говорил, это правда. По толкованию святых отцов, когда заканчивается эта притча, что мытарь вышел более оправданным, чем фарисей, это фразеология просто, оборот речи, которая выражалась так. Что мытарь вышел оправданным, а фарисей – осужденным. Это просто такой оборот речи. Более оправданным, то есть он вышел оправданным, а тот нет. А что такое, что случилось? А вот то, что я хорош, понятно вам? Ты хорош, а он не такой. Да даже не только не такой, а вообще дрянь. По сравнению со мной. Ну и ладно, если другие хорошие, все. А вот я ни за что не скажу, какие у меня мысли бывают. И никому не расскажу, да и духовнику даже не хочу рассказывать. А зачем его? Что в нашей душе творится? Сколько внутри нас тщеславия, самолюбования, самовлюбленности? Сколько зависти, сколько гордости. Что вы, а телесные страсти какие? Мы на них и внимания даже эти люди не обращают. Почему же? Ну, поесть, попить – это одно удовольствие, конечно, и в этом все. Только не только удовольствие, это, против этого никто не возражает, а стремиться к этому, в этом ничего тут, понимаете ли, нет тут никаких, на этом пути нет препятствий, а там женщина, мужчина, ну так, ну что же в конечном счете, ну есть, конечно, какой-то предел семейного человека, но в общем-то это и ничего. И душевные, и телесные страсти, которые коренятся в нашей душе, там внутри этот внутренний мир, чем он наполнен? Я сказал, тщеславие, зависть и так далее. А сколько там еще мечтаний о всяких вещах, о карьере, о почести, о славе. Недаром сказание Грати и Кити же там князь поет: «О, слава, богатство суетные, суетные, все на это тратится». Заканчивается арией, там помните: «А слава, богатство куда пойдут?» Дело вот в чем. Христианство говорит, что человеческое достоинство, я говорю, достоинство в плане духовном, определяется не просто нравственным поведением. Оно необходимо? Ну, естественно, конечно. Не скоты же мы, в конце концов. Но ценность человека определяется его внутренним содержанием, его мыслями, его чувствами, его намерениями, его мечтами. Вот в чем дело-то оказывается. А здесь, если мы только чуть-чуть посмотрим себя, то тут же сразу вспомним царя Давида. А что вспомним? Там у Гади их же несмь числа. Гады, в которых несть числа. Но не только это, друзья мои. Те люди, которые действительно достигли каких-то высоких духовных уровней, прямо сказали, что духовность человека, одной из характеристик духовного человека является очищение ума. Ума. Чем наш ум занят? Правда, не будем иллюстрировать, правда? Даже если ничего дурного нет, мы непрерывно в чем? В суете. Суете. У нас дела, у нас работа, у нас разговоры, у нас чего-то, чего только нет. У нас общение и так далее. Наш ум полностью забит вот всем этим. И они говорили, отцы, там, где нет чистоты ума, невозможно освободиться по существу от всего того, что они называли ветхим. Что же предлагает христианство? Под духовностью что это такое? Значит, не просто нравственная чистота. Слышите, это очень важно. Апостол Павел, вот на преподобного читается апостол, когда, помните, и там есть такие слова: плод духовный есть радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых несть закона. Помните, как это читать? Смотрите, какие только он эти характеристики называет. Посмотрите, какие же основные положения духовной жизни можно выделить в христианстве. Что первое и главное? Самое главное, я вам скажу, самое главное, пожалуй, это вот то, о чем сказал святой Исаак Сирин. Блажен человек, я вам зачитываю его, который познает немощь свою, потому что ведение сие делается для него основанием, корнем и началом всякой благостыни. Смысл земной жизни, правда, часто задается вопрос, в чем состоит? Блажен человек, познавший, который по немощь свою. Какую немощь? Какую немощь? Сказать им какую, да? Не тронь меня. От похвал я нос задеру, к потолку прилипнет. От оскорблений или даже просто резких замечаний я в уныние впадаю и в отчаяние. Боже мой, до чего я больной? Помните, как великолепно Грибоедов высказал это в своей этой замечательной книжке «Горе от ума». Помните, как он здорово сказал? «Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна?» Как мы зависим от того, что кто-то о нас скажет. Ай-яй-яй, как бы нас кто ни осудил, ни поругал. Первое и главное, поэтому это увидеть человеку, насколько действительно мы немощны. Насколько мы действительно, да. В общем, нужно осознать, насколько и в моральном, и в духовном, душевном плане мы совсем не те, кем должны быть. И Пушкин очень хорошо выразил о том, в каком состоянии мы находим, в лучшем случае, как он Евгению Онегину писал: «Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой, и больше мне ничего не надо». Действительно, земля еси, и в землю отыдешь. Итак, первое – познание себя. Второе в духовной жизни. Через труд, если хотите, подвиг. Это громко, конечно, для нас назвать подвиг. Это смешно даже. Но были подвижники, которые действительно совершали подвиги. Но хочу сказать, без подвига нет никаких достижений. Никаких просто достижений без труда, без подвига. Вон, посмотрите, фигурное катание. Это просто диву даешься. Сколько же там труда? Я не знаю, многие ли подвижники имели такой труд, который эти девчонки, совсем молоденькие, чтобы достичь таких потрясающих результатов. Но действительно, без подвига ничего не добьешься. Только подвиг. Но что этот подвиг, что дает? Вы слышите, что подвиг? Вот мы сразу думаем, что подвиг, значит, я расту. Не это происходит. Ошибка. Через подвиг, то есть понуждение себя, сел за стол и не доел. Тут начальник, надо бы сказать хвалебную речь, а я сказал очень скромно, без лести. Так, тут можно вон получить побольше, захватить. Я говорю, довольно хватит, у меня достаточно. И что мы видим? Слышите, самое главное, через подвиг я познаю свои страсти. Как? А очень просто. Хочу воздерживаться за столом? Это невозможно. Ну что? Это невозможно. Это только в армии, где дают всем порцию. А дома? Ну что вы? До тех пор, пока уже не набью там все. все как следует, я встать не могу из-за стола. То же самое в отношении к людям, к похвалам, к напротив, к оскорблениям и так далее. Через подвиг. Какой подвиг? Друзья мои, пожалуйста, запомните. Не просто подвиг, я сделаю 100 поклонов. Через подвиг исполнения заповеди Евангелия я начинаю познавать свои страсти. Ух! Заповеди – это великое, я вам скажу, средство познания себя. Вот оно, где открывается познание себя. Поэтому третье, что дает правильная жизнь, это действительно высшая добродетель, говорят христианцы, это любовь. Как она приобретается? Хорошо рассуждать. Любите, братья возлюбленные, друг друга. Любите. А что пишет Исаак Сирин? О, нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей. Вот так. Как я могу этого любить, а он меня оскорбляет? Нет способа возбудиться любви, если душа не препобедила страстей. Итак, следующее я бы назвал, четвертое, что это любовь христианская, как высший добродетель, она приобретается только жизнью по твердым духовным законам. Законам, а не просто так. И об этих законах отдельный, конечно, разговор. Сейчас уже мне некогда, хочу еще сказать, что невозможно приобретение даже правильной, даже начальной любви, обращаю на это ваше внимание, без правильной молитвы. Вот тут катастрофа. Ни о какой духовности мы не можем рассчитывать. Ни о какой. Понимаете? Ни о какой без правильной молитвы. Преподобный Илья Пресвитер писал, кто не с вниманием молится, но рассеивается в молитве, из такого бесы устрояют посмешище. Вы понимаете, что это такое? Я же молюсь, я вычитал все молитвы, я совершил богослужение, я совершил божественную литургию. Ты совершил? Даже молитву читал ты с вниманием или нет? А я уже совершил. Бесы устраивают мое посмешище. Ты ничего не сделал, а мнишь уже о себе. Поэтому Игнатий Брянчанин писал, без внимания молитва не молитва. Она мертва. Она бесполезная, душевредная, оскорбительная для Бога пустословие. Ни о какой духовности даже и говорить, и мыслить нечего, если мы прежде не научились даже молиться. Ну, ладно, друзья мои, поскольку вы мне не сказали, что у вас есть какие-то вопросы, то я уже поэтому все время провел в том, что вам кое-что предлагал.
Есть один вопрос, если можно.
Не знаю, это как, вопрос, может, есть время или нет, это вы.
Ну, у нас обычно бывает, кому интересно, остаются, если вы сами, Алексей Ильич,
задавай, пожалуйста, какой.
У нас тут недавно зашел вопрос о истине, мы там говорили, понятно, что истина – это Христос, вот христианство с наибольшей полнотой открывает. Но мы говорили, что даже в христианстве Христос каждому по-своему открываться может. И, это понятно, что люди-то все разные. Вот. Но некоторым даже истина может открываться даже и через другие религии. Было даже такое мнение. И действительно, это ли это так, я помню, вы сказали как-то в одной из лекций что-то вроде, что буддист, если он правильно исполняет свое, он может, как его Господь придет ко спасению. Но христиан, если путем буддиста пойдет, он, значит, погибнет. Вот. И я сам, если я пойду, я крещенный человек, христианин, этим путем, то тоже. Вот. И вот, может, истина, вот действительно, это только Христос и универсальность вот его такая для многих людей. Потому что эта истина каждому потом открывается. То есть Бог для каждого ищет свои подходы для его души.
Так, и что? Вопрос?
Ну вот в том-то и вопрос, вот, что такое истина, действительно ли мы право рассуждали, и можно ли истину находить где-либо, кроме христиан. И в христианстве у каждого ли своя истина тоже была?
Нет, своей истины нет, истина есть только одна. Но к этой, к познанию этой истины мы идем же, идем каким путем? Каким путем? Невозможно познание истины прежде. Вот сегодня я и начал. С чего? Без познания, во-первых, себя, то есть своих страстей, своей поврежденности. Потому что когда я вижу, что представьте себе только, вот представьте себе, что я строю дом, строил, строил, оказывается, а он рухнул. Так мы живем, живем, и что же я сделал? Что чего-то такое там? А что я сделал для вечности? Так вот, оказывается, первое и главное условие для познания истины – это познание себя, то есть своей вот этой поврежденности нашей природы, с которой я, к сожалению, которой я заражен весь. Вот на этом пути начинается приближение к познанию истины. Это приближение, это путь к познанию истины. А сама истина, конечно, это Христос. В каком смысле? Что мы можем прийти вот к этому духовному очищению, когда мы увидим действительно Христа. Как писал Исаак Сирин, душа познает истину по силе жития. Какого жития? Надо же понять, что евангельские заповеди – это и есть вот то средство, с помощью которого человек может наконец, увидеть во Христе всю истину. Поэтому в какой степени в другой религии, говорите, и без религии, и все люди в какой-то степени в этой своей жизни постигают немножко себя, немножко начинают понимать. Я встречал таких, пьяницы, он, все, ничего, все, напился. И знаете что? Я был поражен. Чуть не плачет. Какая же я дрянь, какая я скотина. Что же я делаю только? Протрезвеет, он все, он уже нет. Слушайте, и я завидовал. Человек увидел себя, а я себя еще таким не вижу, что я такая дрянь и такая скотина. Так вот, есть правильный путь познания истины. Но к нему это же путь к познанию истины. И постепенно, как с рассветом открывается день, так и здесь тоже у человека в зависимости от степени его труда, если хотите, подвига, борьбы со своими страстями и познания себя. Еще раз я подчеркиваю, видите, познание себя постепенно начинается, вот это озарение, восприятие истины. Вот так. Оно всюду может быть. Но как? Одно дело – рассвет, другое дело – солнце в зените. Вот так.